На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашего книжного обозрения Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» книгу Оуэна Мэтьюса «Дети Сталина. Любовь, война и выживание трех поколений».
Книга «Дети Сталина» написана не о Якове и Василии Джугашвили, и не о Светлане Аллилуевой, а вообще о российских детях, родившихся в 30-40-х годах. В каком-то смысле мы все были дети Сталина, особенно сироты. И одним из таких детей была Мила, Людмила Бибикова, мать автора книги Оуэна Мэтьюса. Мила была младшей из двух дочерей в семье Бибиковых, и потому только понаслышке знала историю о том, как их отец Борис, отвоевав в рядах Красной Армии на фронтах Гражданской войны, вернулся домой. Его не было почти два года, и старшая, трехлетняя тогда дочь, названная в соответствии с политической ориентацией родителей Лениной, не хотела верить, что чужой солдат и ее отец.
В течение всего раннего детства Ленины мать показывала ей исписанные листки бумаги и говорила: «Это папа написал нам письмо». Мать прятала все письма в жестяную коробку, хранила их, берегла и иногда перечитывала вслух Ленине. Поэтому, когда вернувшийся с войны солдат схватил ее на руки, и мать сказала: «Это твой папа», Ленина страшно разрыдалась. Она кричала: «Это не мой папа, мой папа там», и показывала пальцем на жестяную коробку с письмами.
Через год родилась Людмила, а через 10 лет Борис Бибиков загремел в ГУЛАГ и оттуда уже не вернулся. Прошло больше полувека, и его внук, молодой человек с английскими именем и фамилией, сумел отыскать его следы в архивах Лубянки, который на радостях ненадолго открыла новая демократическая власть России.
Папка с делом деда была заполнена бесконечными, как слои луковой шелухи, анкетами, заявлениями, справками, а под ними лежали несколько листков пищи и бумаги, подписанных Борисом Бибиковым, на которых он признавался в том, что является врагом народа. Эти несколько листков были, по сути, единственной реальной вещью, оставленной дедом мне в наследство.
И Оуэн Мэтьюс решил раскопать как можно больше документов, связанных с историей его семьи, пользуясь окном в прошлое, открытым, как пишет автор, в короткий постсоветский, но предпутинский период России. Мэтьюс, который в этот период жил и работал в России, в целом характеризует его как неистовый разгул брутальности. Оуэн Мэтьюс – глава московской редакции журнала «Ньюсвик». Его отец – англичанин, а сам он принадлежит к новой и уже довольно заметной поросли талантливых эмигрантских детей – англо- и франкоязычных литераторов, писателей и журналистов, которые могут стать российскими немезидами. Завороженные Россией по рассказам родителей и бабушек с дедушками, зараженные их ностальгией, эти молодые люди, тем не менее, смотрят на Россию и ее историю свежим взглядом осведомленных иностранцев и в своих произведениях дают нам представление о том, как эта страна смотрится с Запада.
Если разговорный язык может иметь цвет, то русский для меня был окрашен то в ярко-розовый цвет материнских платьев, которые она носила в 70-х годах, то в теплый красный цвет узбекского заварного чайника, подмешанный к черному золотом китчу деревянных ложек. А английский, на котором я разговаривал с отцом, был цвета серо-зеленого ковра в отцовском кабинете и его бежевых твидовых пиджаков.
Слоняясь по Европе после окончания университета, Мэтьюс принял по телефону приглашение на работу в Moscow Times, англоязычную газету, издающуюся в Москве. Оттуда и начались его поиски семейных корней, точнее, срубленных пеньков и засохших коряк. Описанная Мэтьюсом история Бибиковых разворачивается в эпоху исторических катаклизмов – от революции и гражданской войны до развала Союза нерушимого Республик Свободных. И рецензент книги Лейл Шиллингер взволнованно пишет о том, как эта вполне типичная история потрясает иностранца, даже исторически образованного и культурного.
Это все те реальные истории, на которых строилась литература Пастернака и Солженицына, фильмы Колотозова, Чухрая и Михалкова. Кажется, словно все ужасы и коммунизма, и нацизма обрушились на эту семью. Бабушка Марфа оставила свою сестру умирать на вокзальном перроне, чтобы спасти себя и своих девочек, но не спаслась и была отправлена в ГУЛАГ почти на 10 лет. Обе девочки, Ленина и Мила, осиротевшие и ослабевшие от голода, оказались в детском доме, где Мила, переболев костным туберкулезом, стала хромоножкой. Марфу освободили в 48-м, когда Миле было 14 лет. Увидев в конце коридора ее худую искривленную фигурку, мать выкрикнула ее имя, и когда девочка, хромая, побежала ей навстречу, Марфа упала на колени и завыла. И для Милы эта горькая минута навсегда подернула память о матери темной дымкой.
Жених старшей сестры Ленины, шофер, налетел со своим грузовиком на мину, оставшуюся с войны, и потерял ногу. Из больницы он послал невесте записку, что освобождает ее от данного слова. Но Ленина бросилась в больницу в неурочное время, прорвалась через все заслоны, чтобы сказать жениху, что он и без ноги остается ее избранником. «Это же совершенная баллада о солдате», — восклицает рецензент Шиллингер. «Сцена, когда безногий солдат не хочет возвращаться в семью, чтобы не быть обузой, но жена, увидев его на платформе, подбегает и бросается ему на шею». А про Ленину автор пишет, что тогда она была 19-летней невестой, со своим безногим мужем прожила 40 лет, и после его смерти искренне не могла вспомнить, какой ноги у него не было, правой или левой. Есть в истории семьи Оуэна Мэтьюса и героическая часть, но она относится к абсолютно мирному времени, и главным ее героем является англичанин. Родители Оуэна встретились и влюбились друг в друга в 1963 году в Москве, где его будущий отец Мервин Мэтьюс учился в аспирантуре. Они пытались пожениться, но добились только того, что Мервин был депортирован домой, в Англию. И 5,5 лет он добивался воссоединения с Людмилой.
Только собирая материал для этой книги, я понял, какой благородный человек мой отец. Он обещал Миле жениться на ней и хотел выполнить свое слово во что бы то ни стало. К тому времени, я думаю, он уже был заражен иррациональностью и максимализмом русских. Упрямству матери тоже надо отдать должное. Оба ни разу не смирились с тем, что чиновники называли печальной необходимостью, и они добились своего. Мы все трое, даже я, выросший в Англии, несем в своих характерах что-то русское, какой-то лихорадочный жар.
Когда Оуэн Мэтьюс сам нашел себе избранницу в России, у них уже не было никаких проблем с регистрацией брака. И подруга его матери, глядя на счастливые лица молодых супругов, сказала ошеломленно: «Неужто дожили?» From a jug that she'd been saving, left me in my tears to drown. She left a baby daughter, now the river's wide and deep and brown. She's crossing muddy water.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Белый дом готовится к переменам». Репортаж Владимира Абаринова. Рецессия и психология покупателя. Гость «Американского часа» – экономист Дэн Ариэли. Кинообозрение Андрея Загданского. Чарли Кауфман. Синекдоха, Нью-Йорк.